вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 1 ноября. Это первый день последнего месяца осени. 16.00. Это означает, что в эфире программа «Глаз народа». И я ее ведущий Владислав Юртов. А сегодня у нас в студии напротив меня сидит, как я его обозначил в анонсе, настоящий русский по имени Андрей Дюпре.
Здравствуй, всем Андрей. Привет. Привет, Влад.
Да, привет. Я очень рад тебя видеть. Ты уже был у нас в программе, и мы отлично провели с тобой время. Я надеюсь, что сегодняшний час он будет как минимум не хуже, чем в прошлый раз, а возможно даже лучше.
Ну да, оба-то поговорить совсем не любим.
Да, друзья, 8-800-333-1706, звоните чаще, звоните, всегда, короче, звоните в прямой эфир и будьте поактивнее. Сайт teos.fm, кнопка «Слышать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-0996, и мобильные приложения «Радио Теос» позволяют вам также не только слушать нас, но и писать в прямой эфир. Что с тобой произошло, Андрей, за эти 3 недели почти, да, что мы с тобой не виделись?
Но за эти 3 недели я сделал несколько репортажей на сайт baptist.ru, baptistspb.ru.
А был... ты баптист, что ли?
Я хожу в церковь евангельских христиан-баптистов, являюсь ее членом. И, исходя из этого, вот, ну, можно, наверное, сделать такой вывод. Да.
Ничего себе. Вот. Да, продолжай. Да, сделал несколько репортажей.
Угу. Вот. Что еще произошло? А, вот, да, знаешь, что еще произошло, самое главное? Мы узнали, что нас совершенно скоро будет уже 5. Вот мы... Мы ждем малыша 3-го.
Ничего себе.
Вот что произошло.
А я поздравляю тебя и твою супругу, и твоих двух, трех.
Моих двух дочерей, у которых будет 3 скоро.
3 дочка?
Возможно. Ну, может быть. Мы же еще не знаем.
Слушай, я тебя поздравляю. Это на самом деле, ну, классная новость. И как все-таки удивительная жизнь складывается, и как много событий происходит, умещаются, да, в эти короткие промежутки времени. Слушай, Андрюх, скажи, ты вообще в жизни принципиальный человек?
Периодами. Был целый период в моей жизни, когда я был совершенно беспринципным. Я лгал, обманывал, и чего я только не делал, крутился как уж. Вот. Ну, такой печальный период в моей жизни. Но сейчас, что значит «я принципиальный»? Я принципиален настолько, насколько я стремлюсь жить по-библейски.
Угу.
Вот, то есть Библия крайне принципиальна. Там такие жесткие вещи, вот, что мне не дотянуть.
А если убрать Библию из твоей жизни, есть какие-то вещи, которые для тебя являются просто принципиальными в жизни?
Без Библии?
Да.
У меня вот, да, повторюсь, у меня был такой период. Ты знаешь, нет, все время съезжаешь на что-то. Вроде у тебя есть какое-то убеждение, да? Там, ну, я там всегда был против любой жестокости, я всегда был против нечестности, я был, но все время ты вот как-то уходишь вот от этих своих собственных принципов, которые уважаешь, и за качество, за которое ты уважаешь людей, и не получалось. Угу. Ты знаешь, вот не получалось.
То есть рамок все равно каких-то не было таких,
да,
жестких прямо.
Ну, вот у меня был жесткий принцип: я не люблю суши. А приходилось. Приглашали. Слушай, приходилось есть суши.
А как ты считаешь, опять же, я никого не хочу тут оскорблять, обижать, да, или там противопоставлять, но мне интересно твое личное мнение. Как ты считаешь, если могут ли быть вообще принципы какие-нибудь жесткие, прямо такие, жесткие-жесткие, и какие они у людей, которые, ну вот не имеют они Библии в своей жизни, они неверующие абсолютно, да, или верят, но во что-то другое такое, там, в чупакабру или еще во что-нибудь, в макаронного монстра. А бывают ли у них принципы, с которых они не съезжают?
Ну, бывает, вся история показывает на то, что есть, ну, скажем, есть профессиональные сообщества, у которых есть определенная профессиональная этика и профессиональные правила, которые есть профессионалы, которые не нарушают. Это большой, скажем так, пример. Летчик, он до конца борется, и летчики не возят пассажирских самолетов, mm-hmm. не возят с собой парашюты. Это кодекс профессиональный, что они умирают вместе с самолетом и вместе с пассажирами. Этот принцип летчики не нарушают. Никто с собой не берет парашют и не выпрыгивает из падающего самолета. Вот, к примеру, да, есть точно так же такие же профессионалы там, и военные, вот, люди, которые просто идут на смерть.
А как, вот, как ты считаешь, принципиальность и бескомпромиссность – это одно и то же? Или там похожи по своему значению слова?
Ну, бескомпромиссность – это тоже определенный вид принципа.
Да?
Я не иду ни на какие компромиссы. То есть я не делаю уступок ни в чем. И это тоже определенный принцип.
Это тоже принципиальность.
Точно так же компромисс – очень хорошая штука, и это тоже принцип.
Угу.
Вот мой, например, принцип, что ну, компромисс – вот в чем-то компромисс нужен обязательно. Но вот когда нету там четко, да, четкого выбора между грехом и не грехом, а когда, ну, вроде все хорошо, но все равно как-то вот что-то все идут такие встречные интересы, и все это, знаешь, как бараны бум-бум-бум, лбом друг об друга в своих мнениях. Вот мне кажется, компромисс в таких случаях спасает.
Я вот сегодня спросил у людей на улице, есть ли хоть что-то, в чем они никогда и ни с кем не пойдут на компромисс.
Глаз народа.
В чем вы никогда не пойдете на компромисс?
Если что-то принципиальное.
Ну, а что это?
Ну, например, я не делаю что-то за деньги такое. Ну, то, что не соответствует моим принципам.
В обмане.
Не могу ответить на этот вопрос.
Да я всегда иду на компромисс. Всегда можно договориться.
Не знаю.
Не знаю. В каких-то своих моральных принципах, если у меня это заложено во мне, то я не пойду на компромисс.
Какие?
Не знаю, что касается, может быть, отношений.
Я всегда иду на компромисс.
Даже не знаю.
Затрудняюсь ответить сразу.
Что связано с моей семьей, что я категорически против, но это я не пойду на компромисс.
Не знаю даже. В спорах, может, каких-то.
Каких?
Ну, допустим, затрагивается мое личное мнение, или там наше мнение расходится, конечно. Ну, буду отстаивать как бы свою точку зрения, на компромисс как бы не пойду.
Ну, если я буду считать это неправильным, как бы переубедить меня будет очень сложно в этом, не знаю.
Вы никогда не меняете свое мнение?
Редко.
Когда задевает мои интересы, наверное.
Я пойду на компромисс.
При поддержании своих личных принципов жизненных, можно так сказать.
Глаз народа.
Ну, давай, комментируй.
Но ты сказал, в каких случаях никогда.
Да.
Мы все прекрасно, вот верующие, читающие Библию, помнят эту историю, когда Христос говорит о 12 апостолам на Тайной вечере: «Один из вас меня предаст». И тут Петр говорит: «Я никогда, вот все, а я никогда, никогда этого не сделаю». Ему Христос что говорит? Не пропоет петух, вот, и как ты трижды отречешься от меня. Вот и все.
Слушай, эта история, наверное, такая действительно показательная, но мне кажется все-таки, что есть какие-то, наверное, вещи. Это очень... А, кстати говоря, если если люди готовы всегда идти на компромисс, не является ли это показателем какой-то там бесхребетности его?
Ну, смотря в каких случаях, понимаешь, если человека ситуация, люди уговорили совершать какую-то подлость, а его совесть самого обличает, вот ему совестно, но все равно подлечит. Такой, знаешь, совестливый подлец. Вот. Ну, это, наверное, говорит это, возможно, о какой-то бесхребетности. Вот. Ну, у меня были у самого такие, ну, моменты в своей жизни, когда вот я с совестью жутко мучился, но все равно совершал какие-то подлые поступки. Вот. Но, знаешь, вот само вот принцип, да, вот этот вот принцип «никогда», Иисус Христос очень хорошо раскрыл, что человеческие принципы вообще ничто. Ситуация, жизнь их всегда может прогнуть. Всегда. Рассказать одну историю?
Давай.
Из истории НКВД.
Ты историю НКВД еще изучал?
Ну, в свое время. Берут генерала, грузина одного. Вот. Ну, во времена чисток, над этих вот 37-й год, да, ну где-то, ну там, то, но это был не 37-й год, а какой-то другой. Вот. Начинают его пытать с тем, чтобы сломать его, да, подписать показания, что он там шпион какой-никакой. Вот. А он стоит и держится. И как они его не пытали? Они не могли, ну, не могли ничего. Он просто крепко стоял, он никого не сдавал, никого ничего. Знаешь, чем его сломали? Чем? Следователь пописал на него. Вот этого грузин не пережил, этого унижения. Ты представляешь? Вот так.
Слушай, ну я слышал, на самом деле, да, насколько богатая фантазия была у сотрудников НКВД, я читал недавно про это.
Дело, Влад, не в фантазии. Дело в том, что человек не все ситуации может просчитать, в которых он может оказаться, и его принципы могут оказаться под угрозой.
Угу.
Вот в чем штука.
Ну ладно, а в чем сейчас твои принципы, и в чем вот лично ты, Андрей Дюпре, человек с настоящей русской фамилией, никогда не пойдет на компромисс?
Значит,
ну, хорошо, я скажу по-другому. Хотел бы не пойти на компромисс. Вот,
ну, спасибо за то, что так смягчил вот эту формулировку, потому что я много раз вот уже во время своей христианской жизни меня спрашивали, ты готов? Я говорил, да, я готов. Я вот очень осторожно отношусь к словам «готов» и «никогда». Вот, поэтому крайне осторожно отношусь. Но есть определенные вещи. Верность Иисусу Христу. То есть верность в исповедании Иисуса Христа. Если как, ну, я просто молюсь за то, что если придут трудные времена и придется как бы отстаивать, говорить, что я христианин, чтобы я, ну, не смолодушничал, чтобы вот отстаивал до конца.
Угу.
Вот какие-то вещи. Иногда, вот, ну, скажем, ну, я часто в силу своего служения там, на горячей линии, там, по помощи нарко- и алкозависимым, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда там, меня оскорбляют по телефону, когда проявляют откровенную, неприкрытую, злобную агрессию и еще какие-то вещи. Я стараюсь в этом не отступать от принципов Иисуса Христа, благословлять тех, кто тебя проклинает. Вот есть определенные правила поведения, да, есть принципы, которые дал Иисус Христос. Верность семье, верность Богу, верность своей церкви.
Хорошо, вот ты сейчас сказал про семью, про верность семье. А если, я понимаю, что такой вопрос, значит, дурной, если честно, да, плохой, но тем не менее он встречается в нашей жизни. Ну, в моей почти там похожие моменты были. Если тебе придется выбирать тебе, который сейчас ожидает третьего ребенка, да,
угу,
выбирать либо свою веру в Бога, либо семью. То есть, либо ты живешь со своей семьей, либо ты живешь с Богом.
Это очень тяжелый вопрос.
Я сразу сказал, что да, это плохой, дурной вопрос.
Он из серии «как бы, если бы, да кабы».
Угу.
Вот, это опять мы не можем предугадать. Вот когда случится подобная ситуация, подобного выбора, вот тогда я и пойму. Как это сейчас, вот сейчас бы я сказал, да?
Бил бы себя в грудь кулаком своим мускулистым, да, и большим, и говорил бы, что бы ты говорил?
Ну, во-первых, у меня семья христианская, мне что-то даже трудно представить, Людмила отпала, и...
Не-не, почему отпала? Вот но ты... какие-то вещи же есть, какие-то вещи, в которых ты, например, видишь вот так ситуацию, да, вот именно так ты ее видишь, и ты считаешь, что именно так нужно правильно поступать. А она категорически нет, и тебе нужно выбирать, либо идти вот туда, ну, по своей дороге, да, либо сказать, ну, Люд, хорошо, мы с тобой сейчас вот сядем, подумаем, наверное, я поступлю, как ты говоришь, зато мы семью сохраним.
Но это будет предательство. Но я все-таки выберу верность Иисусу Христу, потому что Иисус Христос сказал об этом, чтобы мы оставались в таких ситуациях, когда и домашние твои враги тебе, чтобы вот в этой ситуации мы оставались верными Иисусу Христу. Но в этой ситуации... Я бы очень хотел, ну, мы же гипотетически говорим, да?
Ну, да, да.
Вот, в этой ситуации я бы очень хотел, чтобы у меня хватило мудрости, терпения, долготерпения для того, чтобы остаться верным Иисусу Христу, но потом, в конце концов, как-то вот, ну, не, чтобы эта ситуация не была с сожженными мостами, чтобы можно было вернуть свою семью.
У меня, знаешь, пару лет назад была с моим сыном Тимуром такая ситуация. Мы с ним шли в театральную студию. И, ну, о чем-то там в процессе, там долго нужно было идти пешком, и мы о чем-то говорили, и Тимур в процессе нашей беседы на меня обиделся и сказал, ну вот, пап, ты Бога любишь больше, чем меня. И я в той ситуации реально не мог, ну, я не знал, что ему сказать. Вот серьезно, ребенку, которому 8 лет, он говорит такие вещи в сердцах, он так почувствовал, так подумал, да, и высказал, в принципе, ну, претензию мне, по большому-то счету, на которую я не нашелся, что ответить, и съехал в той ситуации, ну, как бы, с темой, да. Ну, вот у меня была такая вот ситуация в жизни, где я не знал, что сказать, потому что я и ребенка 8-летнего обижу, да, могу обидеть, и вроде как, может быть, совру там, не знаю. Ну, ладно, хорошо, Андрюх, ты такой очень эмоциональный человек, горячий. Прям у тебя кровь прям кипит, бурлит, ты такой всегда вот весь...
Вах.
Вах, фонтан эмоций.
Надо снизить, наверное, фонтан.
Скажи, твои эмоции бывают ли они, бываешь ли ты раздражителем? Вот вообще прям тебя что-то такое безумно раздражает.
Конечно.
И что же это? Не, давай так, что тебя в прошлой жизни, в той, да, без Бога, раздражало?
Ну, больше всего меня раздражали, наверное, упорствующие глупцы и истеричные женщины.
То есть ты считал себя умнее вот этих упорствующих глупцов, и поэтому и глупость тебя раздражала? Или как? Или это была такая очевидная какая-то глупость?
Нет, ну, я и сам иногда поступал глупо. Ну, просто когда человек делает какую-нибудь чушь и упорствует, и говорит, что это вообще здорово, и говорит, что это вообще прекрасно. Но когда вот один человек говорит, что у нас в живых остался в Сибири всего лишь один ветеран войны, и я ему начинаю говорить, ты откуда это взял? Я в газете это прочитал. Я говорю, ты советовался с комитетом ветеранов хотя бы кого-нибудь? И мне человек начинает вот эту вот откровенную чушь доказывать и объяснять. И я чувствую, что у меня начинает закипать раздражение. Вот это вот, ну, пример откровенной глупости. Ну и повторюсь, опять же, истерики. Это меня как красная тряпка.
Женские истерики, да?
Да, женские, до сих пор.
Слушай, я только что хотел тебя спросить, что сейчас тебя раздражает больше всего на свете. Ты пока подумай, не отвечай, что кроме женских истерик тебя сейчас раздражает. Я прочитаю сообщение с сайта teos.fm. Галина пишет из Москвы по поводу как раз того вопроса, комментарий, да, за кем вы пойдете, за Богом или за женой, это, ну, за мужем в ее случае, наверное. Пишет она, однако, трудный вопрос, и тем не менее я бы пошла за Христом. Подумай сейчас, что тебя раздражает вот сейчас, да, больше всего, а пока послушаем, что об этом говорят люди на улицах.
Глаз народа.
Что вас больше всего раздражает в людях?
Надменность.
Хамство, наглость. Больше ничего не раздражает.
Жадность. Что они такие хмурые постоянно, злые какие-то и все торопятся.
Предательство, наверное.
Ну, вот суета.
Наверное, лицемерие. Неискренная улыбка, так скажем. Когда люди притворяются, когда им человек не нравится, и они притворяются, что он им нравится, чтобы получить от него что-то. Да.
Ну, наверное, грубость какая-то.
Курение. Навязчивость. Нетерпеливость.
Да ничего особенного.
Вранье, во-первых, и их отношение друг к другу, когда они делают друг другу какие-нибудь плохие вещи, там, например.
Бестактность.
Чрезмерное самолюбие.
Когда врут.
Невнимательность, наверное, или пассивность к жизни, наверное, это.
Глаз народа.
Ну, давай, жги, комментируй.
Чужие жизни. Грубость вызывает, ну, вот, лично вот во мне, да, ну, там люди говорили, какие-то вот вещи, да, там, скажем так, грубость, хамство, это вызывает у меня другие эмоции, это может там вызвать, ну, предположим, ну, это лично у меня, да, то есть, вот, у меня это может вызвать, там, допустим, или страх, или гнев, или еще что-то в этом роде, какой-то негатив. А раздражение – это такое маленькая такая ступенька, то есть раздражение, злость, гнев и ярость. Вот это вот ты сделал первую ступеньку вот туда, к гневу и к ярости, там, где уже правды Божьей нету. Вот, правда, гнев правды Божьей не творит, да? Вот, и вот раздражительность, ну, наверное, капризность какая-то, капризность в людях, в детях, вот, в каких-то, во взрослых людях, в мужчинах, в женщинах, вот, ну, вот какая-то капризность. И знаешь еще что, вот? Самодовольство.
Самодовольство?
Да, вот самодовольство, ну, вот на самом деле, ну, как-то, ну, вот, наверное, раздражает. Меня не раздражают вруны, потому что я знаю цену лжи. Я сам когда-то был лгуном, и Бог меня простил. Чего мне раздражаться? Люди таковы. Ну, вот, и, ну, в этом отношении есть какие-то вещи. Вот. Жестокость, она просто неприемлема для меня. Это не уровень раздражения. Это есть вещи, которые просто я не принимаю. Вот, ну, внутри себя какие-то вещи. Но есть, знаешь, самовлюбленность, когда человек настолько, ну, вот бывает, уверен в какой-то, ну, в какой-то теории, понимаешь, дважды два – это пять, и человек так гордится вот своей, вот, своим вот этим знанием. Вот, и ладно, хорошо, ну, знай ты, что дважды два – пять, там, и Бог с тобой, знай, но он же еще и мне это все навязывает, понимаешь, в чем дело? Ну, гордись ты собой, ради Бога, но я-то здесь при чем? И вот это, знаешь, такое агрессивное самодовольство, оно начинает раздражать.
А как ты справляешься с этим? Ведь как бы, да, есть такой, такой манипуляция такая, да, есть. Ты же христианин, да? Такой. Вот как ты? Ты же христианин, как ты справляешься?
Я христианин.
Как ты справляешься?
Я молюсь. Я каждый звонок, мне на горячую линию поступает примерно треть звонков от людей, достаточно озлобленных и настроенных чрезвычайно маниакально, и даже настроенных скорее издеваться, чем узнать информацию о возможности избавиться, да, от этих пороков, там, наркотики, алкоголь. Вот, одна треть звонков – это много. И я перед тем, как взять трубку, я прошу у Бога мудрости. Всегда. Всегда помогает. Вот всегда помогает. Не лгу. Вот честно, мой опыт жизненный. Как только не помолился, забыл, и тебе звонит какой-нибудь маньяк и начинает тебя доставать. Вот у тебя начинает все, и раздражение, и злость, и гнев, и чего у тебя только нету в голове. А помолился, ты знаешь, приходит какая-то мудрость.
Я надеюсь, что сейчас твоя жена Людмила не слушает нашу программу, хотя я ей послал анонс на нее. Вот скажи, ведь она тебя раздражает иногда? Ну, бывает же такое.
Ну, естественно.
Но ведь ты же не молишься каждый раз перед тем, как сидишь ты на кухне. Сейчас Люда должна войти в кухню. Ты же не молишься каждый раз, заслышав ее шаги. И бывает, что она тебя заставит врасплох. И ты начинаешь, ну, вскипать, да, не успев ничего. Ну, у меня такое бывает. Я вскипаю моментально. И уже молиться-то уже поздно. Ты уже все, ты уже, в общем, зажегся, да? Как ты поступаешь?
В этом-то и беда. Вот в этом-то и беда, что ты пропустил этот момент. Угу. Обычно уже по шагам и по ее спине уже видно ее состояние, видно, чего ждать. И вот в этот момент можно помолиться и предотвратить какие-то моменты. И если ты этого не сделал, а в принципе мог бы, то ты пропустил. И вот и это случилось. Ну вот хорошо, случилось. Она там тебе что-то раздраженно сказала, ты вскипел, тоже там что-то сказал. И вот и уже и два надутых человека, и в таком уже в эмоциональном накале. И что делать в этой ситуации?
Вот что делать, скажи, ты же сейчас в роли эксперта выступаешь, а не я.
Ну да, спасибо, эксперт. Я такой эксперт.
Ну ладно,
в любом случае какое-то время надо действительно помолчать. Надо как бы дать времени, немножечко времени и Богу, и Духу Святому немножко поработать, вот, чтобы, ну, прошло какое-то время, ну, притихли оба, и тогда, чтобы начали приходить какие-то, может быть, правильные мысли, правильный мозг. Когда вы на накале, когда вы это, и лучше в этом отношении просто, ну, просто реально помолчать, разойтись там по разным комнатам, а еще лучше вот куда-нибудь на служение сходить.
Угу. Вот. Слушай, ну вот Люда, у тебя-то она верующая же женщина, как-никак, да, христианка? Ну вот, и...
Никак-никак, верующая.
И в этом смысле вы имеете на многое одинаковый взгляд.
Слава Богу.
Да, но ведь у тебя бывают контакты и с людьми неверующими, светскими, которые тоже тебя раздражают, выбешивают даже, может быть, в некоторой степени, и с которыми тебе нужно... Вот они тебя поймали, неверующий человек тебя поймал на раздражение, то есть ты уже вошел, да, в эту зону озлобления.
Ну да, бывает.
Ну вот, что ты делаешь в этой ситуации?
На горячей линии бывает такое. У меня, ну вот в жизни, вот, вот интересное дело, да, с глазу на глаз, то есть в живом контакте человек ведет себя гораздо сдержаннее, чем в онлайне, по телефону, глаза в глаза, да, ответственности меньше. Вот, видимо, что-то вот срабатывает, и я вот в этом смысле, если, может, что-то и зарождается, то, ну, как-то я контролирую вот это. А по телефону – да. И бывали такие моменты, когда какие-то звонки меня приводили просто вот, ну, в какой-то очень серьезный накал. Вот, и, ну, вот этому я научился довольно быстро, я просто прекращаю разговор, и все. Говорю, спасибо, я больше не могу говорить, и все. И потом просто больше не беру трубку. Если человек упорствует вот в этом.
Ну, ты на работе находишься, к тебе, на своей, к тебе какой-нибудь там человек-коллега неверующий, как это называется, свернул кровь, да? Ну, вот.
Хорошее образное выражение.
Да, ты же не можешь не поднимать трубку в этой ситуации, вы работаете в одном помещении с ним.
Ну, вот повторюсь, у меня вот, ну, в жизни не было таких, вот я работал вот до последнего времени в архиве. Вот, и там, слава богу, все люди корректные, и даже если и там было что-то, то, ну, знаешь, ну так, вообще петербуржцы достаточно корректные люди. Да? Вот, и, да. Петербуржцы достаточно корректные люди. И люди, которые сюда приезжают, вот приезжие, они как-то то ли попадают под эту атмосферу, то ли еще как-то под что-то. Вот в этом отношении Москва более жесткий город. Вот, ну, кто, кому приходилось сравнивать, но вот у меня есть такое сравнение. В Москве более жестко ведут общение, на более жестких, скажем так, каких-то морально-этических и психологических пристройках.
Видимо, когда я тебя узнал несколько лет назад, ты уже был под сильным влиянием Петербурга, потому что я тебя никогда не видел некорректным, ну, лично я. Ладно, Галина из Москвы пишет нам: раздражения нет никакого, я смотрю на них глазами Иисуса, про раздражительность, да, и знаю, что их Бог любит так же, как и меня, молиться за них надо. И она же пишет: я бабушка, мне 66 лет, и всякое пришлось видеть, если бы не Иисус, многоточие. Но слава Богу за кровь Христа, и она не потеряла силы. Слава Богу, что вы так думаете. Спасибо, Андрей, за ответы на эти вопросы. Мы продолжим чуть позже.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Друзья, я слышу Андрея, слышу себя, к сожалению, не слышу вас. Друзья, звоните по телефону 8 800 333 1706, как вам сказал вот этот мужчина в этом аудиоролике. Также вы можете нам звонить, писать, плюс 7 977 850 0996, это Viber и WhatsApp, мобильное приложение Радио Теос. Туда же отправляйте ваши сообщения, комментарии, вопросы для Андрея Дюпре. И вот как раз нам сейчас прошло сообщение с сайта theos.fm, прочитаем его. Конечно, вы всегда должны показывать любовь, и вы будете мне свидетелем, да будет так. Но это, видимо, по поводу опять раздражительности и всего остального. Слушай, скажи, что такое самоуважение, на твой взгляд?
Самоуважение?
Да. Давай так, сделаем опять же ретроспективу, да? Ты наверняка требовал к себе уважения в своей прошлой жизни. И сам как-то понимал, да, но ты же все-таки был довольно-таки, ну, скажем так, известным персонажем, да, вот, и ты, наверное, как-то к себе относился, тебя уважали, ты как-то себя уважал, как ты это чувствовал, самоуважение, что это такое тогда было для тебя?
Ну, мне кажется, самоуважение – это когда человек осознает свои права, свои достоинства, свои успехи, и ценит это. И в соответствии с этим вот, как-то себя, ну, соответственно, чувствует.
Угу.
Вот, вот это вот комплекс вот этого вот всего, ну, осознание вот этих вот своих, и, ну, это самоуважение. Ну, это, наверное, да, это, наверное, осознание своих достоинств и своих прав. Вот это вот.
Ну, то, что ты написал, это почти уже гордость и тщеславие.
Ну, нет, понимаешь, ну, если тебя оскорбляют в общественном транспорте, вот, то ты понимаешь свои права человека, угу. Ты понимаешь, что ты имеешь полное право, чтобы тебя не оскорбляли. Вот, и вот это вот, ну, вопрос самоуважения. Понимаешь, в чем дело? Вот христиане очень не любят это слово «самоуважение», потому что если ты скажешь, что, ну, вот, ну, самоуважение – это нормальное человеческое качество, тебя тут же обвинят «ай-яй-яй», и вот как это плохо, это вот начало гордыни, и того, и того, и того, и того. Вот, и это просто, ну, как сказать, это просто немного разные вещи. Это просто немного разные. Тут же начинают говорить, вот Христос себя смирил, его там, что там только с ним не делали, он
как, просто прощал. Какое-то самоуважение,
он,
да?
Да, он прощал и благословлял. То есть самоуважение – это, в принципе, жуткий грех и гордость. Вот. На самом деле это просто, ну, самоуважение – это некое осознание человека в том обществе и в социуме, в обществе, вообще в этом пространстве. Вот, и вот это и самоуважение. Даже человек, который, ну, скажем, социально находится в самом низу, он все равно может, ну, иметь в себе вот это самоуважение, хотя бы потому, что он человек и что он живой. У меня есть жизнь, она мне дана, кем бы я ни был.
Сейчас послушаем мнение города Санкт-Петербург о том, что такое самоуважение, а потом я тебе расскажу как раз историю про самоуважение и низшие слои.
Глаз народа.
Что такое самоуважение?
Внутренняя уверенность. Не знаю.
Человек, который себя ценит как личность.
Ну,
самоуважение, чувство собственного достоинства, наверное.
Ну, это, считай, самодостаточность и уважение себя, вот как.
Ну, это когда ты себя уважаешь и...
Что это значит?
Ну, не даешь собой помыкать людям, ну, которые тебя не уважают, которые они относятся к тебе на все равно, что с тобой будет, что с тобой станет, и как-то так.
Ой, какие у вас сложные вопросы. Самоуважение – это когда ты любишь себя и других вокруг.
Когда, в принципе, ты считаешь, что ты человек достойный жизни, достойный из того, чтобы заниматься в своей области.
Не считать себя хуже всех, что ты такая же, как и все, но достойная там всего.
Ну, самоуважение – это когда как бы уважаешь себя, гордишься собой, то есть, ну...
Самоуважение – это когда ты любишь себя и уважаешь за то, что ты делаешь. И вообще за свою жизнь. И тебе не стыдно за свои поступки.
Ну, это, наверное, когда человек себя уважает, но когда не переходят какие-то свои личные границы, что ли, принципы жизненные.
Наверное, когда... Тебя уважают, наверное. Сам уважаешь себя.
При поддержании своих личных принципов жизненных, можно так сказать.
Когда ты достойно себя ведешь, в большинстве случаев, то есть, ну, как бы, что способствует твоему статусу. И когда ты приходишь на помощь.
Самоуважение – это когда человек не делает таких поступков, которые он бы не смог бы себе простить.
Когда человек себя уважает, вполне логично.
Что это значит?
Не могу сказать. Глаз народа.
Ну... Слава богу, брат, за наших петербуржцев. Какие интересные, какие вот, ну, глубокие мысли люди говорили.
Мне больше всего понравился предпоследний вариант за стыд о своих поступках. Да,
вот да, это было хорошо.
Самый такой вкусный ответ, как мне показалось, было. Слушай, ну а по поводу всего остального... Там же были не только такие благочестивые варианты, но и...
Ну, что-то на уровне гордости, что-то на уровне, там, ну, скажем так, себялюбия и еще каких-то вот вещей. Но любая, скажем так, даже, да уж, извини, брат, но даже уверенность в спасении может стать, ну, ступенькой гордости, угу. Раз уж на то пошло. Разумеется, я помню этот текст апостола Павла, когда он говорит: «Я фарисей из фарисеев, у ног Гамалиила» и так далее. Я был, ну, то есть я был крут и все почел тщетою. Да, вот это. И этот все привык, ну, к тому, что не надо гордиться. Вопрос не в гордости. Мне кажется, самоуважение – это когда ты верно осознаешь себя в точке пространства. Это не тот случай, когда абсолютно пьяный, погибший практически человек говорит, что «я генеральный директор, я ни в какой реабилитационный центр не поеду». Вот это несколько, ну, неверное, скажем так, ну как сказать, иллюзия, что ли. Вот угу. Когда ты без иллюзий себя понимаешь, ну вот… В пространстве, да, и ты понимаешь вот какие-то вещи, вот правдивый взгляд на себя. Mm-hmm. Вот.
Ты работаешь в центре социальной помощи, ну, не работаешь, по крайней мере, имеешь к нему самое непосредственное отношение. Скажи, а встречались ли там люди, вот, ну, реально опустившиеся, ну, не то, что опустившиеся, это плохое слово, хорошо, вот, ну, на дне находящиеся, да, вот так я по-другому выражусь, на дне находящиеся, которые реально, как тебе казалось, имели к себе адекватное самоуважение?
Очень, очень мало. Часто, ну вот, но тоже такой вот пример, да, человек, его, в принципе, подобрали очень больного, ну, бомж, да, уже бездомный, вот, больного подобрали, привезли в реабилитационный центр, он буквально немножко вот, ну, отошел, помылся, вот, его помыли, и он уже говорит: «Слушай, Андрюха, мы с тобой будем здесь делать очень большие дела, вот, очень здесь все будет, ну, у нас все будет круто, давай, короче». И у него начинаются в голове какие-то проекты. Я ему говорю: «Подожди, почитай Библию, посиди, осмотрись, не надо тебе никуда». «Нет, мне надо делать дела». И он уходит. И он уходит опять и говорит: «Пойдем, я знаю, где на помойке будет классный выброс скоро». Ну, угу. Вот как-то вот у бездомных вот есть у них вот это понятие, где на какой помойке классный выброс. Вот, то есть было, но, ну, бывает и такое, что, ну, человеку как бы Бог открывает его, ну, скажем так, ну, на каком он уровне сейчас находится, скажем так, И человек начинает правильно на себя смотреть. Вот Бог, Дух Святой, да, Бог дает через покаяние, через Библию, Он дает верный взгляд на себя. Когда вот мы через Духа Святого, через призму Библии рассматриваем свою жизнь, вот это вот очень верный и очень объективный взгляд. Мы начинаем понимать, кто мы вообще такие есть на самом деле по сравнению с Богом. Мы друг перед другом можем хорохориться как угодно и там что-то из себя изображать. Но когда ты посмотришь на себя глазами Бога, и вот это приходит. И приходят две вещи. Нет ничего хорошего в тебе. И есть другое. Ты сотворен по образу и подобию Божьему. Так будь этим образом.
Угу. Спасибо, так эмоционально. Ты, я же только что сказал, что ты эмоциональный человек, да? Вот ты как раз ее проявил сейчас во всей красе. Я тебе обещал историю одну рассказать про самоуважение, да? Много лет назад, это было там сколько там, 16-17 лет назад, я попал в больницу с одним тяжелым там заболеванием. И одновременно со мной, с таким же заболеванием попал человек со дна. Это бомж был, ну вот. И так уж получилось, что меня положили в коридор, а его нет, в палату положили, ну вот. И я был настолько плох, что не мог за собой ухаживать. И этот человек в больнице, он меня буквально относил на руках в уборную, да. Но при этом делал это с таким достоинством, с таким самоуважением, знаешь, что я бы никогда в жизни бы... Ну, не подумал, не посмел его там как-то принизить или унизить, знаешь, или, ну, вот в нем прям вот эта порода. Потом выяснилось, что он был офицером в прошлой жизни, да, вот это, видимо, офицерское самоуважение, достоинство в нем так и не прошло, несмотря на то, что он много лет уже провел на улице. Ну, ладно, это так, я что-то вспомнил просто. Ладно, хорошо. Что же такое... Возможно, я тебя уже спрашивал, и ты об этом частично говорил, но еще раз, так, чтобы закончить эту тему, что такое христианское самоуважение?
А его нету. Такого понятия нет. Христианское самоуважение. Ты задал вопрос, что такое солнечная темнота?
Угу. Ну, есть мнение, его высказал один из тоже из моих гостей, да, про самоуважение. Я тоже его спросил, что такое самоуважение. Он сказал, что самоуважение – это... служение другим, то есть без потери возможности, он так сказал, возможность служить другим, не теряя своих, собственно, принципов христианских. То есть, когда ты, да, опускаешься до уровня человека, ты служишь ему, прислуживаешь ему, но при этом ты сохраняешь самого себя, да, вот таким, каким ты какой-то есть. Вот и вот его версия самоуважения христианского.
Давай вот просто взглянем буквально на 30 секунд, да, на Иисуса Христа.
Давай.
Вот. Он ни перед кем не лебезил.
Угу.
Вместе с тем он всегда был прост. Он говорил гениальные вещи, настолько парадоксальные гениальные вещи, что там все гениальные литераторы мира отдохнут в сторонке. Вот. И вместе с тем он при этом был, ну, очень, очень мудрым, простым человеком. И он был эмоциональным человеком. И он был, ну, таким вот очень, очень разным человеком. Но... Можно было, вот так вот я читаю Библию, да, и можно сказать, он был наполнен чувством достоинства. Угу. Природа чувства этого достоинства. Во-первых, правда Божия, что он выполняет повеление Отца и, ну, Бога, что он исполняет его волю, это была его правда, его убежденность и его знание того, что он это выполнит, стремление выполнить волю Божию. Вот и все. Живи, как Бог велел. Верь в Бога, живи, как Бог велел, и тебе не надо уже будет рассуждать о достоинстве. У тебя будет правда Божья.
Но ты же, по большому счету, все-таки вернемся к самоуважению. Я хотел только что закончить эту тему, но что-то ты не цепанул. Но ты же имеешь право, у тебя же есть какое-то человеческое достоинство. У тебя есть какое-то... Ты говорил о правах в самом начале, да? Ты имеешь право не слышать оскорбления в свой адрес в троллейбусе или в метро. Ну, по большому счету, ты имеешь право на самом деле, да, какое-то почтительное к себе отношение. Ты имеешь право, чтобы люди признавали твои убеждения и там, не плевали в тебе в лицо за это, по большому-то счету. Да, в Библии написано, что ты должен страдать, там, и т.д. и т.п. Написано. Но разве ты, живя в цивилизованном обществе, не имеешь права, чтобы люди уважали твои принципы?
Конечно, имеешь.
И ты испытываешь, там, не знаю, самоуважение из того, что... Да, наверное, может быть, ты, конечно, и прав.
Это вот то самое. Смотри, ты создан по образу и подобию Божьему. И если человек, который тебя ругает, ну, ругается на тебя, да, предположим, угу, в какой-то ситуации, смотри, он ругает образ и подобие, ну, он ругает образ Божий, правильно, в тебе. Ну, поэтому да, мы никогда не должны ругаться. Вопрос в другом. У тебя есть право не слушать оскорбления в тот... Вопрос в том, как ты будешь бороться за свои права. Вот, вот в чем, понимаешь, применение вот этих прав.
А, то есть самоуважение – это то, как ты проявляешь себя...
Как в раз... ответ. Самоуважение – это вот как раз то, как ты проявляешь себя в ответ. Вот в этом. Понимаешь, в чем дело? Если тебя толкнули и не извинились, и еще сказали, что ты встал на дороге, а ты в ответ человека покрыл трехэтажным, то что, это проявление, это самоуважение?
Я думаю, нет.
Это психоз и неврастения. Угу. Но если ты, сказал, извините, и пусть вас Бог благословит, вот это христианское, вот тебе что-то сделали неприятное, а ты абсолютно не лебезя перед человеком, не пугаясь ничего, ты просто пожелал ему хорошего.
Ну вот Галина из Москвы с тобой согласна, в принципе, почти то же самое она написала, только немножко по-другому. Христианское самоуважение – это быть всегда служителем Христа, так она написала. Хорошо, а теперь послушаем, что же говорят люди на улицах Санкт-Петербурга про дружбу, ну и потом поговорим с тобой на эту тему.
Глаз народа.
Что такое дружба?
Дружба, когда это вы искренне относитесь друг к другу, уважаете и поддерживаете в трудных ситуациях.
Но это когда все равно, что говорить, так скажем, просто ходите и все.
Ну, как в песне «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит».
Что такое дружба? Ну, одним словом не скажешь, но доверие, наверное, стопроцентное. Уважение, взаимоуважение.
Вторая семья.
Дружба – это уважение друг друга.
Это когда есть человек, который в любом моменте придет на помощь.
Дружба – это преданность.
Дружба – это когда два человека помогают друг другу в беде и в трудных ситуациях.
Это когда человек готов всегда прийти на помощь в любой ситуации, даже в сложной какой-то.
Поддержка.
Дружба, ну, это когда два человека как бы знают друг друга, и, допустим, они могут говорить на какие темы, с кем, ну, больше не могут говорить.
Ой, дружба – это, конечно, как много друзей не бывает, но дружба – это как брат, мне кажется, как родственные, наверное, какие-то отношения.
Это понятие, которое подразумевает под собой очень плотную связь этих людей. Вот так.
Дружба – это люди, когда вот не врут и вот действительно искренне друг с другом.
Дружба – это когда люди всегда готовы прийти друг на другу на помощь, независимо от ситуации.
Ну вот, наверное, это в основном доверие. Ты можешь раскрыться человеку, знаешь, что он никому не расскажет. Ну вот так.
А мама?
Мама – это вообще отдельный человек просто.
Глаз народа.
Ну, вот такие версии у Санкт-Петербурга, у Андрея Дюпре. Какая версия? Дружба – это?
Дружба – это миф. Дружба – это иллюзия.
Ты меня просто убил сейчас. Не ожидал.
Влад, мне 48 лет. Я видел, как многодесятилетняя дружба разрушалась в один момент из-за женщины. Я видел, как многодесятилетняя дружба разрушалась из-за денег. Я видел, как многодесятилетняя дружба разрушалась из-за наркотиков. Дружба – это иллюзия. Люди остаются рядом друг с другом, потому что есть какая-то общность, какие-то еще моменты. Но ну, люди сказали правильные вещи. Да, все, что они назвали, да, вот это дружба, если вот так вот говорить. Но я бы просто дополнил это, и все вот это есть миф, потому что это в любой момент может закончиться. Вот и все.
Ну а как же там лучшие друзья в школе, там в институте?
Mm-hmm. А где они теперь, эти лучшие друзья? Мои? Один уехал на Мальту, другой уехал, и в лучшем случае на Новый год. Здравствуй, друг, здравствуй, а помнишь, вот и все.
Слушай, ну вот мои лучшие друзья в школе, их просто обоих уже нет в живых, к сожалению, по разным причинам. Поэтому мне сложно сказать, продолжилась бы она вот до сегодняшнего момента, хотя вряд ли, конечно. Наверное, я с тобой соглашусь, потому что я вот думал о том, что же такое дружба, что же такое друг последние там пару лет своей жизни, есть ли у меня настоящие друзья, и получается так, что либо я должен вообще всех своих знакомых христиан назвать друзьями, либо вообще никого, потому что я к счастью, могу рассчитывать на, вот о чем они говорили в интервью, да, на помощь практически любого из там десятков или, может быть, даже сотен своих знакомых верующих людей. Ну, реально могу позвонить и сказать, помоги им, нет, там, если они реально могут, ну, помогут. Я могу там позвонить им, большинству из них рассказать о своих чувствах и переживаниях. Большинству из них я могу позвонить и сказать, ну, посоветоваться, может быть, о чем-то, да. То есть, по большому счету, то, о чем они говорили, дружба, я могу, ну, адресовать к любому из этих людей, из моего там, телефонного справочника. И получается, либо само понятие дружба – это действительно миф, оно просто нивелируется как-то, либо дружба – это они все друзья, получается.
Я говорил о человеческой дружбе, вот об этих вот вещах. Человеческая дружба заканчивается, человеческая любовь заканчивается, все заканчивается, все очень, знаешь, очень эфемерное, очень иллюзорное. Вот так вот, по большому счету. Вот. Сегодня мы друзья, завтра мы враги. Это, знаешь, это вот романтическое кино «Служили два товарища». Это вот там. Это все в кино, это все голливудчина, это все из романов. В жизни все гораздо прозаичнее, жестче и гораздо скучнее, чем это есть на самом деле. Но есть настоящая дружба. Помнишь, Иисус Христос, вот я нашел этот текст, вот сейчас по-быстрому пока слушал, давай. Нашел вот этот вот текст из Евангелия от Иоанна. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». А потом он им говорит дальше, и в течение всего Иоанн это пишет. «Любите друг друга». Он же не говорит «любите враг врага». Я вот так вот, да, перевел. Он говорит «любите друг друга». Если мы во Христе Иисусе, то мы уже друзья. Если мы во Христе, если мы верны Иисусу Христу. Вот она, настоящая дружба. Но вот настоящая дружба, когда ты где-нибудь, у тебя машина сломалась в каких-нибудь лесах Брянщины, ты звонишь в Брянскую церковь к людям, которых ты практически не знаешь. Ну, там через пастора, через кого-то и через какие-то вот эти вот сигналы верующие приезжают и на тракторе тебя вытаскивают. Незнакомые тебе люди абсолютно, верующие в Иисуса Христа. Вот она, вот это вот дружба, понимаешь? Вот дружба.
Я вот, ты знаешь, вот я, с одной стороны, должен с тобой согласиться, да, но я же ведущий на радиопередаче, я должен поспорить с тобой. Правильно ли я понимаю, что светской дружбы не существует как таковой, в принципе, и дружба может быть только у людей, которые верят в Бога, я не знаю,
но... или что. Видишь ли, в чем дело? Ну, как бы, возможно, ну, исключение подтверждает. Ну, есть, да, ну, вот, допустим, мой отец и дядя Гриша, они там...
Обоих, я обоих не знаю.
Я понимаю, вот я тебе поэтому и пытаюсь рассказать. Они вместе развелись со своими женами, вместе уехали в Сочи, вместе там бедовали в общежитиях, вместе работали в одной организации, вот, вместе там, чего они только не хлебнули, и потом умер сначала отец, а потом дядя Гриша. И вот их дружба не закончилась никогда. Вот у меня есть примеры мужской дружбы, которая есть, но... Вот как это не печально, да? У меня еще больше примеров про то, как любая вот дружба, я говорю, многодесятилетняя, скажем, дружба, проверенная временем, рассыпается из-за ничего.
А как так получается, хорошо, в таком случае, если, например, ты обращаешься за помощью к своим верующим друзьям, ну, или товарищам, знакомым, угу. Они тебе не помогают, а помогает тебе совершенно себе атеистический дядька какой-нибудь, который вообще в Бога не верит, не верил и никогда в жизни не поверит, но он берет тебе и помогает. А твои друзья, вот так называемые, не помогают. Как тогда быть?
Ну, это жизнь.
Получается, что и среди верующих не бывает дружбы настоящей. Ну,
конечно, бывает и такое. А что, понимаешь, в чем дело? Церковь, да, ну вот верующие, да, они не состоят из безгрешных людей. Верующие люди – это люди, которые стремятся к этому. Но они имеют свои недостатки. Если меня человек попросил о помощи, а у меня в данный момент это вопрос того, чтобы снять с себя, скажем так, последнюю рубашку, ну вот поступить, да, вот так. А мне бывает не хочется этого делать, я бывает это не сделаю. Ну вот на уровне, да, ну таком, что-то такое, ну меня попросили. И даже мы можем наблюдать вот это, ну в среде, в христианской среде, когда служение несут одни и те же. Когда ответственность нагружают на одних и тех же. Когда одни и те же готовы помогать. А какая-то очень большая часть – это проблема. Я говорю то, что я вижу. Да простят меня пасторы, служители и церкви. Но я что вижу, то и говорю. Такое бывает и довольно часто. Это вопрос, скажем так, внутреннего роста. Приходит момент, когда человек, который никогда никому не помогал, а где-то отсиживался, приходит момент, и он начинает трудиться, и он начинает помогать. Это вопросы роста, и поэтому вот мы приходим не лицезреть на святых людей, мы приходим лицезреть на растущих.
Спасибо человеку с настоящей русской фамилией Андрею Дюпре за сегодняшний эфир, за то, что ты так классно провел со мной время.
Тебе спасибо.
Спасибо тебе за твою дружбу. Я надеюсь, она будет продолжаться тоже все-таки вечно, да, как у дяди Гриши с твоим папой.
Дай бог.
Друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Не отключайтесь, Радио Тейлс работает всегда, круглосуточно. И оно тоже будет с вами, мы надеемся, вечно будет с вами. Всем пока.
Пока.